По-видимому, они, оглушив, оттащили его в кусты, стрелять не решились, чтобы не привлечь внимания, и лежачего дважды ударили ножом в спину. Целили в сердце, но не попали. Машина стояла на шоссе, они торопились, и это, очевидно, его спасло. У него взяты красноармейская книжка, проездные документы и деньги. Примечательно, что взяли самодельный портсигар из дюраля, а хорошие наручные часы не тронули. Из диска автомата, находившегося в машине, вынуто около 40 патронов. Они были в плащ-накидках, откуда же ему известны их звания? Он видел погон на гимнастерке старшего лейтенанта. Когда тот влезал в машину, плащ-накидка распахнулась. Запомнил, что на погоне было 3 звездочки, а выше — дырочка и примятость, как он полагает, от эмблемы. А может, от 4-й звездочки? Он полагает, от эмблемы, причем от артиллерийской. Цвет канта он не заметил, но почему-то убежден, что они — артиллеристы. Это его предположение, чисто интуитивное. На чем оно основано, он так и не смог объяснить. Когда он согласился их взять, старший сказал другому: «Садись, лейтенант!» В машине они больше молчали, да он и не прислушивался. Уверяет, что они высокого роста, но я думаю, это субъективность восприятия. Он сам маленького роста, и по его определению у меня средний рост. Полагает, что в лицо узнал бы обоих. Однако описать их внешность для словесного портрета не смог. Говорит, обыкновенные офицеры. «Зачем я тебе о них так подробно рассказываю?» Поляков вынул из большого пакета 2 фотографии и положил перед Алехиным. «Это отпечатки шин угнанного доджа. А это следы машины, обнаруженные вами в лесу под столбцами». Рассматривая фотографии, Алехин нащупал рукой лежащую на столе пачку беломорканала и вытянул папиросу. «Вроде полная идентичность», — сдерживая волнение, сказал он погодя и закурил. «Да, совпадают все индивидуальные особенности протектора, например, поперечный разрез на шине правого заднего колеса. Теперь как будто ясно, что неизвестные, пытавшиеся убить Гусева и захватившие додж, имели разыскиваемую нами рацию. Завладев машиной, они поехали за столбцы, Поляков показал на карте, свернули в лес и вышли в эфир. Это было 7 августа, в день первой пеленгации. И дата, и час, и место совпадают. Затем, поехав к Заболотью, они загнали машину в лес и замаскировали, быть может, рассчитывая ею при случае еще воспользоваться. Машина найдена в безлюдной чаще, до ближайшего хутора 2 километра, и обнаружили ее случайно. Я распорядился устроить засаду, хотя мало верю, что они появятся». Поляков говорил тихо и так неторопливо, будто в сутках было не 24, а по крайней мере 36 часов. Излагая разыскные сведения, он по обыкновению все время обдумывал и ставил под сомнение каждый сообщаемый факт и свои предположения, и требовал таких же размышлений и критического отношения от тех, кто его слушал. Он не любил бездумного поддакивания. Его правилом было, чтобы подчиненные откровенно и независимо высказывали свои соображения и при несогласии спорили с ним, противоречили и опровергали. За 3 года совместной работы Алехин отлично усвоил эту манеру обсуждения, ценил ее эффективность и знал, что подполковник прежде всего ожидает сейчас от него инакомыслия, возражений. Но для этого в данном случае не имелось никаких оснований. «Захватив машину, они проехали к столбцам», — рассматривая карту, сказал Алехин. «Это около 200 километров. Для того, чтобы выйти в эфир, вовсе не обязательно проделывать такой путь. Затем вернулись на запад почти в тот же самый район.
«Уловил?»
— обрадованно оживился Поляков. «Пытаюсь. Или рация находилась где-то в районе столбцов, или они там с кем-то связаны. Да, текст двух остальных перехватов сейчас бы весьма пригодился».